ваши места. Приветствуем вас. Слава Богу, у нас есть еще одна возможность обратиться к Священному Писанию. Снова и снова вспоминаем повеление Господа о том, чтобы изучать Писание. Давайте сделаем еще один шаг. Посмотрим на очень удивительную книгу, которая, смелюсь сказать, вызывает очень много вопросов, особенно если смотреть с позиции Нового Завета, насколько это нужно, насколько это правильно, что принято, что не принято, что утверждено, что отменено. В общем, очень много вопросов, очень много вопросов. Итак, у нас сегодня третья книга Библии. Мы шаг за шагом знакомимся с каждой книгой Священного Писания. Книга Левит. Интересно отметить, что, о чем мы с вами говорили, что любое название книги в Пятикнижии начинается с первых слов. Вот первые слова этой книги звучат в еврейском так: «И он воззвал». То есть это очень сильное заявление, говорящее о том, что Бог что-то хочет очень серьезное сказать. Итак, книга Левит. В русском языке эта книга больше нацеливает наше внимание или говорит о левитском служении. По сути, это действительно так оно и есть. То есть то, что необходимо было для священнодействия в скинии, затем в храме, очень подробно описано в этой книге. Хочу отметить, что левиты – это потомки, колено Левина. При этом хочется отметить, что Господь определил так, что 11 колен должны были полностью поддерживать одно колено, колено Левина. Оно не работало, их основная задача была – это религиозная жизнь израильского общества. И позже уже мы видим, что из этого колена уже определяется, это Господь определяет, что есть из дома Аарона священники. То есть другие потомки Аарона не могли, другие потомки Левия не могли быть священниками. В общем, слово «левиты» сегодня – это те, кто больше несут служение, либо музыкальное, либо в певческое. В любом случае, священодействие плюс пение и так далее – это все связано с коленом Левина. Хотел бы предложить для прочтения только один стих, который, на мой взгляд, очень серьезно впитывает вот все содержание этой книги. Книга «Левит», 19 глава, стих 2. Господь говорит Моисею: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». На мой взгляд, вот эти стихи, и они неоднократно, между прочим, повторяются в этой книге, очень серьезно описывают то, о чем идет речь. То есть, о чем эта книга? Эта книга нацелена на святое хождение перед Богом, то есть правильное хождение перед Богом. Почему надо правильно ходить перед Богом? Здесь Господь очень ясно говорит: потому что я святой. Это означает, что без святости мы не можем поклоняться Богу. Вот эта мысль, она серьезно переходит и в Новый Завет, где Господь прямо говорит также об этом, что воля Божья – освящение наше, святой да освящается еще и так далее. Итак, это книга, которая является самой короткой в Пятикнижии, 27 книг, 27 глав. Самая короткая в Пятикнижии Моисеевом, она полностью нацелена на правильное хождение перед Богом. Давайте посмотрим, в чем суть вот этого правильного хождения. Заканчивается эта книга, последний стих хочется предложить вам для прочтения, 27 глава, стих 34. Это последний стих этой книги. Звучат слова следующие: «Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае». То есть все то, что начинается буквально с первого стиха и до конца этой книги, в том числе этой 27 главы, все это называется так: это заповеди, которые Бог заповедал. Поэтому то, о чем будем говорить, это не вольнодумие, это не желание Моисея, это не просто желание что-то написать. Все то, что мы имеем в этой книге, оно вплотную или полностью посвящено тому, что Бог ожидает от народа израильского. Позвольте предложить вам некоторые очень интересные размышления. Особенности книги Левит. Я думаю, что то, о чем мы сейчас немножко коснемся, поговорим, касаясь относительно этой книги, оно поможет нам, я смею сказать, возможно, и пересмотреть наш взгляд на книгу Левит. Итак, некоторые особенности этой книги. Тема, основная тема всей этой книги – «Святой народ поклоняется святому Богу». Эта мысль очень ясно здесь просматривается. То есть для того, чтобы поклоняться Богу, необходимо понимать одно, что на моих условиях, как человек, я не могу приближаться к Богу. Если я иду в Божье присутствие, это означает для меня, ты понимаешь, как ты должен вести себя перед Богом, если простыми словами это передать. Итак, святой народ поклоняется святому Богу. Ключевые слова, вот главные слова, которых немало в этой книге, позвольте их назвать, и думаю, будет интересно еще одну деталь указать на нее. Сколько раз это слово повторяется в этой книге. Это уникально, друзья. Чем чаще повторяется слово, тем больше оно говорит о том, о чем здесь идет речь. Итак, очень важное выражение, с которым мы много раз встречаемся в этой книге. «И сказал Господь». 36 раз это выражение встречается в этой книге. О чем это говорит, друзья? Сегодня христиане иногда с легкой руки заявляют, это нас не касается. Это касается народа израильского, это нас не касается. Аналогичная проблема и с новозаветными книгами. Это Коринфянам написано, это к Ефесянам, это Фессалоникийцам. Нас это не касается. Друзья, проблема одна и та же. Почему вот эта фраза здесь очень важна, чтобы мы реально понимали, что это Бог сказал? А Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Итак, то, о чем мы сегодня будем говорить, касаться относительно этой книги, оно связано с тем, что Бог сказал. «И сказал Господь». Следующее ключевое выражение – слово «кровь». 87 раз встречается в этой книге. На что это указывает? Я думаю, что вы уже догадываетесь. Без пролития крови не бывает прощения. То есть, если это идет речь о правильном поклонении Богу, это явно указывает на то, что Бог не принимает к себе никого, не позволяет никому приблизиться к себе, за исключением только через покаяние, когда кровью Христа очищаются наши грехи. Чем не новозаветная мысль? Это очень важно понимать, что действительно вот эти детали, они важны сегодня для христиан, чтобы мы еще раз понимали, что Бог не меняется. Если Бог однажды определил следующее, что без пролития крови не бывает прощения, это всегда, друзья, будет. Это было в Ветхом Завете, это остается в Новом Завете. Далее, слово «святость» тоже 87 раз встречается в этой книге, что явно, и причем слово «святость», а корень этого слова «святое», «освящаться» и так далее, 168 раз. По сути, это самое главное слово в этой книге. Слово «святость», «святое», «освящается» и так далее. Дальше мы видим, что в этой книге встречается 45 раз слово «искупление» или «очищение». Это слова-синонимы. Опять это явно указывает на то, что человек сам себя не может искупить, правда? Это зависит только исключительно от Господа. Бог искупляет. Но без искупления, без очищения человек не может приближаться к Богу. Дальше. Слово «приношение» или слово «жертва», на него чуть позже обращу особое внимание, встречается 91 раз. И возникает очень серьезный вопрос, значение этого слова «жертва». Интересно, когда познакомился с значением этого слова на еврейском языке, удивился, оно абсолютно не похоже на наше значение сегодня. Для нас слово «жертва» – это кто-то пострадал, кого-то в жертву принесли. Нет, слово «жертва» в еврейском языке означает слово «жертва» от глагола «приближать к Богу». Интересная мысль. То есть слово «жертва», которое 91 раз в этой книге упоминается, говорит о том, что меня и вас может приближать к Богу. Поэтому, когда мы приносим жертву хвалы, жертву общительности и так далее, у нас была отдельная тема, мы говорили о том, какие жертвы приносят христиане. Это означает, что то, что меня приближает к Богу, если я это делаю, это значит, я приближаюсь к Богу. Если я этого не делаю, я не приближаюсь к Богу. Бог от начала это усмотрел, чтобы люди понимали эту ответственность, что когда они что-то приносят Богу, это означает, что они через это приближаются к Богу. Далее. Вот стремление к Нему – это добровольный шаг человека. Интересно, когда я некоторые выдержки из этой книги хочу выделить. Вот неоднократно в этой книге встречается выражение «Когда кто из вас хочет принести жертву?» Вы это увидите, эта фраза, она неоднократно встречается. На что она указывает? Вот в еврейском языке это интересный оттеночек. «Когда кто-то из сердца захочет принести Богу». То есть из среды себя, не из среды вас, вот собралось 50 человек, и один из нас приносит жертву Богу. Другой смысл. Когда кто-то от сердца, то есть это касается отдельно взятого человека. Жертвы приносят добровольный шаг, причем он должен быть от чистого сердца. На это указывает эта книга Левит. Удивительные, друзья, вещи. И вот то, что подробно в этой книге описывается жертвоприношение, Очень много описаний жертвоприношения. Это указывало даже в Ветхом Завете на очень серьезное отношение Господа к духовной жизни человека. Это новозаветная мысль, по сути. То есть, если человек не приближается к Богу, причем очень четко описано, как он должен это делать, как он жертву должен приносить. И если внимательно посмотреть, у нас нет времени, друзья, сегодня этим заниматься, но будет время, наберитесь мужества и внимательно прочитайте эту книгу. И вы увидите одну удивительную деталь. Какую? Что у Господа нет мелочей, нет мелочных грехов. Смотрите, за каждый грех особая процедура. На что это указывает, друзья? Что Бог внимательно смотрит и указывает людям. Это даже в Ветхом Завете, не говоря о Новом Завете, насколько внимательно они должны быть к своей духовной жизни. А это ничего, снизойдет, давайте, не беда большая, все делают, и я буду делать. Это неправильно даже по Ветхому Завету. Бог определяет, что является грехом, и Бог определяет, какую жертву надо принести. Это не от человека зависит. Итак, книга Левит вот в плане жертвоприношений учит нас быть внимательным и особенно серьезным грехам нашим. И понимать, что Бог внимательно наблюдает за каждым грехом человека. И ожидает, чтобы абсолютно каждый грех был омыт чем? Кровью, только в Ветхом Завете крови животных. Это серьезная евангельская мысль. Если человек не исповедает грех, если говорить о Евангелии, не получит прощение через покаяние пред Господом, через исповедание, грех будет оставаться на нем. И святой Бог будет разговаривать с грешным человеком. То есть идея святости, она приходит в Новый Завет из глубокой древности, из книги Левит. Еще одна интересная деталь относительно жертвоприношений. Уникальная. Когда с этим столкнулся, думаю, интересно, Господи, почему я это раньше не замечал? Интересная деталь. Для жертвоприношения использовались только домашние животные. Не те, которые съедали других, льва не приносили, ну его поймать было тяжело, но даже не в этом дело. Крокодилы не приносились и так далее. Смотрите, то есть если животное уничтожало других, плотоядное, вам знакомо это выражение, оно не могло быть принесено в жертву. Приносились только домашние животные, которые, как вы понимаете, чего-то стоили хозяину, правда? То есть если у меня есть овечка, она же моя, правда? Это мое хозяйство. Я ее должен принести к Богу. Но интересно отметить, что это не те животные, которые уничтожали других животных. Символическое указание на Христа. Интересно, друзья, он пролил кровь. То есть, смотрите, это не тот, который забирает жизнь. Удивительно, это тот, который отдает жизнь. Это глубокая мысль, указывающая на Христа. Жертва Христа, Христос через смерть свою дал жизнь. Но не забирает эту жизнь. А вор, дьявол, приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Мы движемся далее, но это интересная, друзья, интересная мысль далее. Эта книга учит, что искупленные должны быть святыми. Почему? Потому что их искупитель является святым. Эта книга учит, чтобы святые люди, верующие люди, были святыми. Основание только одно – искупитель святой. Поэтому Господь неоднократно в этой книге говорил Моисею, скажи им, святы будьте, причина, потому что я свят, говорит Господь. И этого, друзья, достаточно. Это не обсуждается, обратите внимание, это заявление Господа. Поэтому у меня и у вас нет права не быть святыми, друзья, это правда. Бог Ветхого Завета остается Богом Нового Завета. Это важно для нас, слово святость, это удаление от греха и посвящение себя Богу. А прообразы в книге Левит являются иллюстрациями для доступа и поклонения к Богу. То есть вот эти жертвоприношения многочисленные, которые описываются в этой книге, они показывают, что к Богу вот так захотел прийти и пришел, нет права приходить. Даже когда священники заходили в скинию, у нас, опять повторю, нет возможности глубоко вот эти детали изучать, но когда они, священник, это тот, который должен приносить жертвы, он заходит в скинию, и он не имел права принести жертву, пока он в умывальнице, назвали это море, знакомо, да, медное море, пока он там не омоется. Он не имел права, он священник, он обязан был принести жертву, но он не имел права это сделать, пока он не омоется. Смотрите, как Господь очень внимательно следит, и эти установления дал в Ветхом Завете, чтобы люди понимали, ко мне на своих условиях не приближайтесь. Я определяю, что такое святость, и я ожидаю, что вы были святыми. Далее. Но вот эти многочисленные детали, очень-очень много деталей, иногда они просто думаешь, ну зачем они написаны вообще? Когда читаешь книгу Левит, ну зачем это все? Друзья, вот эти детали показывают на то, как Господь нацеливал внимание израильтян, чтобы изнутри они менялись. Они понимали, если согрешил, овечку неси, согрешил, голубя неси, согрешил, там, овна неси. То есть всегда ты должен отдавать, ты должен понимать. Это серьезные, друзья, уроки, которые учат нас сегодня, христиан, быть внимательным к нашей христианской жизни. И здесь как не указать на одну интересную деталь. Скажите, пожалуйста, Христос и фарисеи, в чем основная была проблема дискуссии между Христом и фарисеем? Вы помните? Вот здесь происходит некоторая путаница. Мы способны ошибочно думать, что Христос осуждал фарисеев за то, что они закон Моисеев соблюдали. Нет. Нет, еще раз нет. Проблема фарисеев была, что они судили людей по преданиям. Но никогда Христос не судил их за то, что они соблюдали закон. Большая разница – предание. Но и, с другой стороны, закон Моисеев. Интересная деталь, когда мы читаем в Евангелии Марка, что Христа, в 7 главе, Христа осуждали фарисеи за то, что ученики его едят неумытыми руками. Это были предания старцев. В Ветхом Завете не было этого подробного писания, но интересная деталь. Неужели ученики Христа не мыли руки? Я в это не верю. Но проблема вот в чем была. Что если ученики, вот фарисеи, если он 3 раза на каждую руку водичку не поймет, не польет, 1, 2, 3, а потом на правую, 1, 2, 3, это не омовение. Хоть вы шампунь моете, там, чем хотите, мылом, это не омовение. Если вы эту процедуру 3 раза на одну, 3 раза на другую не сделаете, вы не помыли руки. Вот за что осуждали, засуждали фарисеи учеников Христа. Это не значит, что они с грязными руками моют. По их пониманию, если тройное омовение рук не произойдет, руки грязные. Хоть вы мылом их мойте. Вот за что Христос осуждал фарисеев. Это важный, друзья, для нас урок, чтобы мы реально понимали, потому что мы будем касаться некоторых очень важных деталей в этой книге. Возникает вопрос, а Христос это отменил? А для нас Христос все отменил. Это все во Христе исполнено. Нет, не торопитесь делать эти выводы, друзья. Да, если говорить о жертвоприношениях, мы не обязаны приносить жертвоприношения. Почему? Потому что жертвоприношения исполнились в ком? Во Христе, все, мы не должны приносить кровных жертв. Потому что в Ветхом Завете, когда проливалась кровь животного, которое не грешило, я согрешил, но я должен был убить это животное, чтобы мой грех был покрыт. Но это указывало на Христа, поэтому принесение жертв кровных отменено, единократное принесение в жертву телу Иисуса Христа. А как быть с другими предписаниями? А как быть с другими предписаниями? Это серьезный вопрос, с которым нам необходимо познакомиться. Некоторые детали, позвольте предложить вам еще одну часть содержания книги. Вот некоторые, о чем, вот основные фрагменты вот в этой книге, очень интересные. Во-первых, если коснуться немножко жертвоприношений, о жертвоприношениях. Это первая часть книги, 10 глав. В этой книге фактически 2 больших части. Первая часть – это о жертвоприношениях, первые 10 глав. Позвольте немного, хотя бы немножко представить вам некоторые детали. Думаю, они будут важны, полезны, интересны. Более того, мы изучаем Писание. Законы о жертвоприношениях, первые 7 глав, которые интересно подчеркивают следующее. Вот образ постоянного посвящения в служении Богу. Хотел бы, чтобы, рекомендую вам выучить этот стих, он очень короткий. 6 глава, стих 13. Эта фраза неоднократно повторяется в этой книге. В детстве выучил так очень сильные слова для меня. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Это золотые слова, друзья. Идет речь о посвящении Богу, о верности. Пусть всегда так будет. Вот это жертвоприношение, когда от себя я Богу даю. Помните, что такое жертва? Это то, что меня приближает к Богу. Вот это образ жизни, это чисто евангельская мысль. Огонь на жертвеннике вашего сердца, брат, сестра, на огонь на моем жертвеннике моего сердца всегда должен гореть и никогда не должен угасать. Это, друзья, действительно очень сильная ветхозаветная мысль, говорящая о посвящении Богу. Мы не можем служить Богу только в доме молитвы, или когда у нас настроение, или в воскресенье, или 2 дня в неделю, или 4 дня в неделю. Огонь пусть всегда горит. Да, там шла речь о жертвоприношениях, но помните, что жертвоприношение – это то, что меня приближает к Богу. Итак, друзья, сильные слова. Я должен быть постоянно посвященным Богу. Это в Ветхом Завете. А теперь вспомните, пожалуйста, Христос осуждал фарисеев. Интересные слова. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Интересная мысль. Если от фарисеев, от тех, кто были верны закону, ожидалось такое посвящение, мои братья и сестры христиане, что от нас ожидается? Что от меня ожидается? Вы понимаете, насколько это сильное заявление? Поэтому давайте не будем торопиться вот так вот. Это не надо. Ветхий Завет он нам не нужен. Или вот это Христос все отменил. Нет, не отменил. Посвященность Богу – это постоянно, друзья, и в жизни верующих людей. Далее. Законы посвящения священников. Тоже очень важная деталь. Это три главы, которые касаются этой мысли, законы посвящения священников. Интересна, друзья, мысль, что Бог избрал священников. Это важно, указывает на то, что это сильная мысль, она отражается и в Новом Завете. Смотрите, Бог определяет, кто будет ему служить. Бог определяет. Помните, что сказано в Новом Завете? Он поставил. Не мы поставляем, а Он поставил. В Ветхом Завете Бог определил священников. И говорит, вот это ваша функция, вот этим вы занимаетесь. И вместе с этим, вот мы касаемся этой книги, интересная деталь. Когда два сына, у него было четыре сына у Аарона, два сына принесли чужой огонь. То есть там было четкое предписание, что вот это возжигание, которое они должны были использовать, должен быть определенный состав. Столько-то вот такой травы возьми, столько-то вот такой, столько-то вот такой. А дети его принесли не тот состав, который Господь ожидал. Помните имена этих людей? Надав и Авиуд. Это два сына Аарона, которые принесли чуждый огонь. Сильная мысль, друзья, смотрите, очень много вот эта проблема рассматривалась даже в истории христианской церкви. Вот священники или, допустим, там пастора, епископы согрешили. Дальше что? Значит, все пресвитера нехорошие, все епископы нехорошие. Не так ли, друзья? Может родиться такая мысль? Может. Может. Вот эта книга учит нас тому, что отступление тех, кого Господь избрал, Надав и Авиуд, он же их избрал, не отменяет принципа. То есть, если кто-то оказался неверный из священников, это не значит, что Бог отказался от священства как такового. То есть, остались те, которые трудятся. Это хорошая, друзья, мысль, которая помогает нам правильно относиться сегодня к тем, кто вполне возможно и служитель споткнулся и упал. Может такое быть, друзья? Может. Не забывайте, что сатана прежде всего нацеливает свое внимание на тех, кто трудится, кто отвечает, кто несет ответственность перед Господом. Хорошая мысль. Если кто-то споткнулся из служителей, это не означает, что все они такие. Вы слышали это выражение? Это неправильное представление, это явно указывает на эту книгу. Еще одно, друзья, еще интересно. Вот когда произошло это согрешение, то Господь говорит, и сказал Моисей Аарону, вот после поражения этих его детей, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Что это значит, друзья? Господь предупреждал, вот те, кто мне совершает священодействие, я в них прославлюсь. Сильная мысль, друзья. Как Господь поступает с теми, кто согрешил? Это хороший урок. Друзья, никакой церемонии. Грех, наказание. И не важно, хоть и священнослужитель, Бог наказывает. Бог наказывает. Если Господь избирает кого-то и поставляет, и он согрешает, Бог с ним будет разговаривать. Почему? Кому не служат? Богу служат. Поэтому неверность служителей приводит их в прямое действие по отношению, то есть Господь будет иметь с ними дело. Интересная, друзья, деталь, это не все. Именно после того, когда произошло вот это отпадение и умерли эти двое сыновей Аарона, Господь дает очень серьезное предостережение. Позвольте пригласить вас на это обратить внимание. Запрет на употребление спиртного. Это отменено сегодня? Обратите внимание, друзья, это не к нам написано, это закон Моисеев. Обратите внимание, что говорит Господь. Сразу после поражения детей Аарона. Та же самая 10 глава. Только-только здесь произошло падение двух его детей, и сразу после этого Господь говорит, и сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Смотрите, какое сильное заявление. Можно сделать предположение, некоторые исследователи Библии и говорят, что выпили Надав и Авиуд, напились. Откуда им там понимать, пьяному морю по колено, какая разница, что пронести? Да, есть основания думать, что они были пьяны, поэтому они сделали неправильно пред Господом. И Господь строго говорит, вы не можете пить, вообще не можете употреблять спиртного. Где написано, что нельзя употреблять спиртного? Мы сегодня говорим, как верующие, мы царственное священство. Говорим? Кого это касается? Для того, чтобы правильно служить перед Богом, ты не можешь употреблять алкоголь, потому что у тебя там крыша едет. Ты уже ничего не понимаешь. Ты не можешь употреблять спиртного. Интересно, друзья, очень важная мысль. Вот те, кто приближается к Богу, Бог ставит это ограничение. Итак, это важная, друзья, деталь. Дальше, это первая часть этой книги. Далее, о нравственной чистоте, это серьезный раздел с 11 по 22 главу. Очень широкий спектр вопросов. Я хочу, чтобы на это мы тоже обратили пристальное внимание. Мы изучаем Писание. Мы анализ этой книги делаем, на некоторые детали обращая внимание, очень важный. Итак, второй раздел – это нравственная чистота. Широкий спектр вопросов, на которые Бог обращает внимание. И все это указывает на то, как Бог принципиально смотрит на мою и ваш образ жизни. У Бога нет мелочей. И вот это серьезное описание, которое касается всех-всех буквально деталей. Наберитесь мужества, прочитайте, друзья, эту книгу, вы увидите, что в освящении пред Богом все касается, всех вопросов касается. Отношения к другим, грехам, материнство и так далее, масса вопросов. Это явно указывает, учит нас, христиан, чтобы мы понимали, святость заключается в полной святости. Святость распространяется на все элементы моей жизни, друзья. На мое поклонение Богу, на мое отношение к обществу, на мое отношение к семье, на мое отношение к жене, к детям и так далее. И на мое отношение к самому себе. Итак, первое, на что здесь мы видим, вот в 11 главе, это о чистых и нечистых животных. Конечно, возникает немало вопросов. Нас это касается или нет? Интересно, друзья, мысль. Нас это касается, когда Петр, будучи учеником, уже апостолом, он не был учеником, уже апостолом был, помните? Он проголодался и ожидал, пока там приготовят еду, и опускается сосуд с неба, на котором что он увидел? Нечистые животные. Он уже был апостолом, будьте внимательны. И говорит ему голос, закали и ешь. Он, будучи правоверным иудеем, говорит, никогда я ничего нечистого не ел. На что это указывает, друзья? В детстве его научили, и в старости он не изменился. Хороший урок сегодня, друзья. Учите правильно детей ваших. И вот здесь Господь им объясняет, что я почитал, что я чистил, того не почитай нечистым. Это было символическое указание на то, чтобы дальше он столкнется с самарянами, которых иудеи терпеть не могли. Поэтому это было указание, что я очистил, ешь это. И здесь возникает вопрос, друзья, каким образом это касается вот указания разделения на чистых и нечистых животных. Друзья, у нас нет времени сегодня подробно об этом говорить, сошлюсь на Новый Завет. Очень сильная мысль. С одной стороны, все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Дальше, тут же в этом же Новом Завете написано. Всякая пища чем освящается? Обратите внимание, не молитвой, а Словом Божьим и молитвой. Мы, интересно, первую часть убираем, вот купил то, что мне понравилось, и помолился. А правильно ли это, что ты купил? Ведь Слово Божие определяет, что ты можешь кушать, что ты не можешь кушать. А не ты определяешь. А когда ты уже по Слову Божьему купил, вот тогда молись. Не отделяйте, друзья. Всякая пища освящается Словом Божьим и молитвой. Мы не говорим сегодня о деталях, можно или нельзя там тушканчика, зайчика, там лягушку, попрыгушку кушать. Не об этом, друзья, идет речь. Речь идет о том, что мы должны быть внимательны к еде, друзья. Не покупать то, что я захотел. Потому что всякая пища по Новому Завету, смотрите, очень серьезная оценка вот этой части Ветхого Завета, всякая пища освящается, выделяется, посвящается Богу через Священное Писание и через молитву. Далее. Один из серьезных вопросов, который касается и сегодня нас, верующих, это закон о материнстве. То есть, когда рождается ребенок, как быть? И здесь опять интересно, друзья, интересная деталь. У меня вопрос возникает. То есть, 12 глава очень ясно говорит о том, что женщина, когда рождает младенца, она должна какое-то время воздержаться от того, чтобы быть в скинии и так далее, быть в общении с народом, а потом она должна принести в жертву. Друзья, серьезная деталь, подумайте об этом. Иногда мы радикально ставим вопрос, а что, рождение ребенка – это грех? Нет, это не грех. Это точно, это не грех. Но грехом является течение кровей. Вот это грехом, не грехом, а я хочу уточнить здесь, извините, оговорился, нечистотой является. Не сказано, что рождение ребенка является грехом. Не сказано, друзья. Не сказано, что вот это послеродовое течение крови является грехом. Не сказано, друзья. Не написано так. А написано, что это нечистота. Так определяет Священное Писание. Мы сейчас не будем в детали на эти детали обращать внимание, но посмотрите, мы раньше сказали, как Господь внимательно следит за нашей святой жизнью. Как Он внимательно следит? Перед тем, как Господь давал закон Моисею, Он предупредил, проведи круговую черту. Потом, когда Он очередной раз разговаривал, эта фраза неоднократно повторяется, предупреждает, освятитесь, дальше, мы взрослые люди, и не прикасайтесь к женам 3 дня. А что, это грех? Будьте внимательны. Нет, это не грех. Но этого нельзя делать, потому что надо освящаться. Обратите внимание, серьезная мысль, не так ли? Не надо говорить, что это грех, друзья. Но если Господь усмотрел некоторые отступления, некоторые ограничения, об этом надо сегодня, друзья, нам думать. И достаточно серьезно думать. Итак, повторим, что рождение ребенка не является грехом. И не надо здесь ставить вот действительно вот таких вот, может быть, заявлений. Но если Господь усмотрел даже на эту деталь обратить внимание, надо серьезно подумать, друзья. Надо серьезно подумать об этом. Мы движемся далее, мы анализируем эту книгу. Далее идет речь о прокаженных. Да, интересно, когда речь идет вот о законе о материнстве, глава 12, идет речь о том, что это нечистота. И когда нужно принести жертву, 2 жертвы должны быть принесены. Какие? Первая жертва – во всесожжение, это благодарность Богу. Вторая – жертву за грех. Интересная деталь. Почему? Это отдельный вопрос. Но не принеси только в жертву за грех. Идет две жертвы. Это всесожжение, это как благоухание, приятное Богу. А как тогда соединять это с грехом? Это интересная деталь, потому что других жертв больше не было. Есть была жертва всесожжения и была жертва за грех. Там мир, но это то же самое, это жертва благодарности Богу. Друзья, безусловно, нам нужно об этом серьезно подумать, размышлять, потому что мы соприкасаемся с этими вопросами. Но очень серьезно, друзья, мысль, очень серьезно. Деторождение не является грехом. А вся трудность в том, что когда происходит вот течение кровей, оно многих других вопросов касается. Вы посмотрите внимательно эту книгу и увидите, что Господь внимательно следил за этими вопросами и предупреждал их очень серьезно. Мы движемся далее. Следующий раздел, 2 главы, 13-14, о прокаженных. Зачем, Господи, так подробно это все описываешь? Вот придет священник, посмотрит волосы, там они белые или черные, там. Зачем всем этим заниматься? Но интересная деталь. Это очень серьезное указание на действие греха. Что грех поражает меня и может поразить других, поэтому он должен быть изолирован. Прокаженный должен быть изолирован. И очень интересная деталь. Кто определял степень прокажения? Кто? Прокаженности, вернее. Там не было никаких совещаний, будьте внимательны. Не так ли? Священник ни с кем не совещался. Если он определен был Богом для этого, он приходил, смотрел на прокаженного и определял. И все. И его мнение было вердикт, окончательное решение. Или еще на 7 дней, или ты здоров, принеси жертву. Серьезно, друзья, очень серьезная мысль. Никаких совещаний, это важная мысль и для сегодня некоторых вопросов церковного устройства. Если определяет Господь, то ты должен этим заниматься. Далее, друзья, вот указание на, когда речь идет о прокаженных, закон о проказе – это очень серьезная иллюстрация действия греха. Поэтому при всем том, что речь идет о буквальной проказе, физической болезни. Но это прообраз, помните, написано, это все образы для нас. Как действует проказа, так действует грех. И важно подчеркнуть, что Бог спрашивал со священников, чтобы он дал точную оценку степени проказы. Интересная мысль. Бог требует сегодня от священнослужителей, чтобы они дали точную оценку греха. Слышите, друзья, очень интересная мысль. Если проводить эту параллель далее, о чистоте тела, глава 15. Тоже смотрите, Господь на это обращал внимание. Гигиена наша, обратите внимание. Это к нам сегодня. Дальше. День ежегодного очищения народа, глава 16, из которой взято выражение «козел отпущения». То есть эта глава очень подробно описывает, что один раз в году первосвященник должен был приносить в жертву, 2 козла он должен был брать. Одного для того, чтобы принести его в скинию, Помните, один раз он в это время должен был зайти во святое святых и исповедать все грехи народа. Это день покаяния был. Всенародный день покаяния. Как бы хотелось, чтобы сегодня христианство возвратилось к этому. Не к тому, чтобы приносить кровные жертвы, а чтобы был ежегодный день покаяния. Всего христианства. Церковь по месту. Возможно, нам есть смысл об этом, друзья, подумать. Это не значит, что жертву нужно приносить. Итак, одного козла приносили в жертву за грех, а на другого, обратите внимание, интересная деталь. Стоит это животное, возлагает на него руки Аарон. Я не знаю, сколько он там выговаривал, не знаю, но он все грехи на него спускал. Все на него наговаривал. Ну так, если говорить простым языком, и вот когда он все это высказал, грехи всех этих миллионов людей. А потом взяли и отпустили его в пустыню. Вот эта процедура очень интересна, друзья. Важная мысль, когда грехи исповедны, Бог их удаляет и не вспоминает. Это чтобы мы понимали, и козла отпущения не возвращали в общество. И грехи не поднимали, которые там на нем уже остались. Это важная мысль. Если кровь животного принесена была во святилище, второе животное отпущено, забудьте, друзья, мы не говорим о грехах, которые исповеданы. Это евангельская мысль. Это евангельская мысль. Далее, очень серьезная мысль о браках между родственниками. Это 18 глава об этом, я прошу прощения, в 16 главе мы говорили о ежегодном дне очищения. Дальше 17 глава. Скиния – единственное место для жертвоприношения, чтобы народ понимал, что Богу они должны поклоняться, обратите внимание, как общество все вместе в скинии. Хороший урок, друзья. Почему христиане строят дома молитв? Они приходят в дом молитвы вместе поклоняться. И в этом случае христиане следуют этому евангельскому принципу. Дальше глава 18, очень сильная глава, говорящая о браках между родственниками. И здесь же еще одна мысль, друзья, как легко современное общество перешагивает это постановление. Запрещено было детям видеть наготу родителей. А как быть? Баня, сауна? Так это отменено или нет? Как вы думаете? Не можешь видеть наготу. Друзья, я думаю, христианству нужно об этом серьезно подумать. Запрет был, и думаю, он кстати сегодня. Это важно замыслить. Я понимаю, много вопросов может возникать. Но усмотрел Господь, чтобы и эти вопросы были прописаны. Чтобы и мы, как христиане, пусть мы с этим можем не соглашаться, но обратите внимание, мы об этих вопросах должны говорить. Это касается вопроса святости. Далее идет речь о предписаниях и наказаниях за грехи 19-20 главы. 21-22 главы – это предписание священникам. Бог очень строго спрашивал со священников, как они должны поступать, что от них ожидается. Дальше, о праздниках, глава 23. Дальше, о светильнике и хлебах приложения. Бог внимательно следит за тем, что ему приносится. Какой должен быть светильник, какой должен быть состав вот этих вот смесей, когда воскуряли этот фимиам пред Господом. Не менее интересная и глубокая мысль, друзья, очень бы хотелось, чтобы она была сегодня, христианство возвратилось к этому. Это субботний юбилейный год. Определял Господь, 6 дней на тебя отработал, отпусти его на свободу. Чем не евангельская мысль? Годами, десятилетиями носим, и не получается у нас отпустить. Отпусти. Даже если что-то должен, отпусти, пожалуйста. Думаю, что тоже сегодня христианам можно об этом думать и говорить. Далее, 26 глава, это обетование, благословение и предупреждение. Господь говорит, вот будет вот это, если ты вот это будешь делать, но я тебя предупреждаю, если будет вот так, я тебе накажу. И последняя, 27 глава, тоже не менее важная, друзья, мысль. О посвящении Богу людей и вещей. Если кто-то хочет Господу посвятить. А почему христианам сегодня не поговорить о посвящении? Почему дом свой посвятить? Господи, вот мой дом в течение месяца будет служить тебе. Каким образом? Пожалуйста, давайте поразмышляем, подумаем. Моя машина будет служить тебе. Мой язык будет служить тебе. Мой бизнес будет служить тебе. Чем не евангельская мысль, друзья? Смотрите, это тоже касается вопроса святости. Итак, книга Левит говорит о правильном поклонении перед Богом. Мы только в общих чертах, друзья, коснулись этих важных деталей. И возникает, безусловно, очень и очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Так предписания книги Левит отменены или нет? Это вопрос. С одной стороны, и сказал Господь 36 раз в этой книге упоминается. С другой стороны, вот заповеди, которые Господь повелел исполнять. Бог не человек, чтобы ему лгать. Если вот эти заповеди, мы коротко только коснулись этой книги, они касаются всех сфер жизни, не так ли, друзья? То тогда возникает вопрос, на что вот эти образы сегодня нам указывают? Если мы говорим, что все это во Христе исполнено, подождите, так ли это? Посмотрите, если Господь касается всех, значит, что Господь за нас все очистил, и нам ничего делать не надо? Вот чем, допустим, жертвоприношение, на что они сегодня нам указывают? Закон о проказе, на что сегодня нам это? Это образ? Образ. На что он указывает, друзья? Вот каждая деталь, на которую мы сегодня посмотрели, она на что-то указывает нам, христианам. Она не отменена, друзья. Но она на что-то указывает. А вот на что, это вопрос, нам надо углубляться. Мы некоторые параллели пытались сделать, как вот ветхий, как книга Левит смотрит, и как Новый Завет на это смотрит. Итак, друзья, не торопитесь, я понимаю. Допустим, такие простые вещи. Позвольте, вот 19 глава, несколько фраз хочу просто прочитать вам. Смотрите, из этой же главы мы прочитали вступительные стихи. «Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться. Не делай неправды на суде, не будь лицеприятным к нищему, и не угождай лицу великого. Не ходи переносчиком в народе твоем». Это есть здесь и в заповедях? Нет. Это отменено? Дальше некоторые мысли, позвольте, тоже очень интересно, допустим, в конце, окончание очень, смотрите. «Ради не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». Это исполнил за нас Христос? Это нам надо исполнять. А это книга Левит. Дальше. «Ради умершего не делай нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». Против татуировок. Это отменено? Это Христос исполнил. Он весь в татуировках был. Простите, пожалуйста. Это нас сегодня касается. Это не отменено. Далее, интересно. Еще одна деталь. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Господа Бога твоего». И так далее, и так далее. Это о чем, друзья? Это отменил Христос? Поэтому, прежде чем говорить, что все это отменено, не торопитесь, пожалуйста, друзья. Исследователи Библии приходят к следующему выводу. Вот то, что надо было изменить, оно в Новом Завете изменено. Поэтому на измененные в Новом Завете детали мы должны смотреть с позиции Нового Завета. А то, что не изменено, остается в силе. Почему? Господь один. Писание одно, не так ли, друзья? Оно ведь не меняется. Если Господь сказал, то оно остается в силе. Некоторые мысли о связи книги Левит с Новым Заветом, и мы с вами поклонимся святому Богу и поразмышляем о том, насколько моя святость сегодня правильна перед Богом. Книга Левит и Новый Завет. Чем сильна эта книга для христиан? На что она указывает? Во-первых, без пролития крови нет прощения и искупления. Эта мысль явно говорит о том, что абсолютно любой грех должен быть исповедан. Абсолютно любой, друзья. Это говорит о нашей действительно серьезном отношении в нашем поклонении пред Богом. Это первое. Второе. Святость необходима для угодной Богу жизни. Причем, что такое святость? Не я определяю. Она не мной определяется. Она Господом определяется. Святость мне и вам необходима для угодной Богу жизни. Помните, что пишет Павел, послание к евреям, где он как раз анализирует Ветхий и Новый Завет? Старайтесь иметь мир и святость, без которой, не без мира, а там о святости идет речь, без которой никто из вас не увидит Господа. Все, друзья? Вот оно исполнение книги Левит. Старайтесь иметь мир и святость, без которой, не без которых, а без которой, то есть указание на святость. Это явно говорит о том, что действительно, насколько каждый из верующих, я в том числе, должен понимать, что какой бы я ни был, что бы я ни делал в церкви, насколько бы я ни был активный, если у меня нет святости, я Господа не увижу. Аминь, друзья, я себе это говорю. Дай Господь, чтобы мы это понимали. Это вторая параллель между книгой Левит и Новым Заветом. Дальше. Посвященность Богу всех сфер жизни. Книга Левит очень подробно описывает все-все сферы, не так ли, друзья? От гигиены, от взаимоотношений, все буквально описывает. И это явно говорит, эта книга Левит учит нас тому, что все сферы, все части, все детали, все участки моей жизни должны быть кому посвящены? Господу. Вот так определяет Господь. Вот эта степень святости. Все должно служить Господу. И книга Левит, последняя мысль, книга Левит – самый яркий образ Христа и Его искупления. Нигде в другой книге Библии так глубоко не указывается на суть искупления. За каждый грех кровь проливается. За каждый грех кровь проливается. Одного, второго, третьего животного проливается кровь. Это учит нас тому, что действительно эта книга указывает на Христа, который одним приношением, так говорит Новый Завет, навсегда сделал совершенными приходящих. Два стиха хочу напомнить, для того, чтобы они настроили нас на молитву, мы с вами помолимся. Снова хочу напомнить Левит 6:13. Выучите, пожалуйста, стих. Огонь на жертвеннике. Пусть горит и не угасает. Да, это ветхозаветные слова, это правда, друзья. Но они очень серьезно говорят о нашей посвященности Богу. Днем и ночью, 24 часа в сутки, все сферы моей жизни должны быть посвящены Богу. И далее. И второй стих, это главный стих, который мы сегодня считали. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш». Итак, пусть сердце наше всегда горит Господу, и пусть жизнь наша будет действительно святой жизнью для того, чтобы увидеть Господа и не обмануться. Сейчас перед Господом, который в том числе является и автором и этой книги, может быть во многом непонятной, может быть по человеческим пониманиям спорной, но это живой Господь, который усмотрел благо для народа израильского, и через эту книгу огромное благословение предусматривает и для нас, христиан. Этому Богу мы поклонимся. Друзья, действительно, если есть желание, если Господь коснулся сердец наших, и мы видим, что в чем-то мы не правы пред Господом, книга Левит учит нас покаянию. Обязательному покаянию во всех грехах. Поэтому, если есть желание действительно исповедоваться пред Господом, понимая, что Он требует святости, это Господь, которому мы говорим «Отче наш», называем Его Отцом Небесным, чтобы действительно мы его по праву называли, друзья, нам необходимо исповедаться, нам необходимо освящаться. А освящение без исповедания немыслимо. Только тогда, когда исповедался, тогда ты освящаешься. Поэтому у нас есть возможность сегодня, друзья, осветиться через исповедание грехов наших. Есть такое, друзья, расположение, Господь стучит в ваше сердце, есть желание покаяться, это время для нас. Итак, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят, Господь Бог ваш. Аминь. Помолимся.